Ольга Дмитриева. «Без огня». Книга вторая. Личная помощница врага. Глава первая. Неожиданная встреча. Над головой сияла полная луна. Ветер шевелил сухие щетки осоки и камыша. Передо мной шагал голый по пояс учитель, и на его талии покачивались магические пистолеты. Оборванный ремень для артефактов он заправил за пояс. Я невольно поправила свой, убедилась, что все камни на месте, и покосилась на браслет-усилитель, а затем снова перевела взгляд на мужчину. Рой Ару. Мой кровный враг. Мой учитель. Мы едва спаслись от адских врат вне категории, лишились своих вещей и кареты, и теперь бодро топали по болоту в дне пути от Мейшера, в который нас сослали за одну магическую дуэль. Меня как зачинщицу, а его как исполнителя. Засматриваться на широкие плечи кровника было ошибкой. Нога провалилась в бочак, и я едва не рухнула в вязкую жижу. Ару резко развернулся и удержал меня за плечо. Мы шли без остановок почти целый день, и я чувствовала усталость. Никогда мне еще не приходилось так долго идти. Ноги гудели. Неудивительно, что я споткнулась. Кажется, кровник верно оценил мое состояние. В следующий миг он шагнул вперед и невозмутимо подхватил меня на руки. Я вцепилась ему в плечи и выпалила. «Не нужно?»
«Нужно», — отрезал он. «Я должен идти первым, чтобы выбирать дорогу среди топий. И не могу следить за тобой, когда ты сзади».
С этими словами он молча отправился дальше. Я чувствовала, что мои щеки снова начинают гореть. Ночь, луна. Меня несет на руках человек, с которым мы вчера целовались. Романтика, щедро приправленная чувством вины и стыда. Во всяком случае, с моей стороны. О своих чувствах или их отсутствии учитель даже не пытался со мной заговорить. Мягкий пружинищий шаг кровника, ночь и усталость быстро меня умотали. Начало неумолимо клонить в сон. Я изо всех сил старалась держать глаза открытыми, но снова соскальзывала в дремоту. Заснуть крепче мне мешала только сосущая пустота в желудке. Мы не ели больше суток. Но усталость снова взяла верх, и я уронила голову на плечо Ару. Мысль о том, что я веду себя неподобающе, пришла и ушла. Когда я снова открыла глаза, то обнаружила, что над нашими головами уже сомкнулись кроны деревьев. Над ухом раздался голос кровника. «Проснулась. Сама идти сможешь?» Я торопливо кивнула, и меня поставили на ноги. Мой взгляд задержался на трех глубоких ранах на груди учителя. Кровоточить они перестали, но выглядели скверно. «Мы почти пришли». Заверил меня он и пошел вперед. Я снова плелась за ним по лесной тропинке. Деревня оказалась маленькой и бедной. Десяток домов, разбросанных по прогалине среди леса. Никакого чистокола или полей. Мы направились к самому ветхому на отшибе. На стук Ару открыл мужчина, скрюченный и весь седой. Правда, морщин на его лице почти не было. Мне показалось, что ему не больше 40, а согнула незнакомца какая-то болезнь. Как и сказал кровник, этот человек был ему должен и о своем долге помнил хорошо. Невзирая на то, что на дворе стояла глубокая ночь, скоро передо мной появилась тарелка жидкой похлебки и свежий хлеб. Ару выдали лекарство и рубашку. Незнакомец уверенными движениями перевязал его рану. Время от времени хозяин дома косился на мои волосы, пока Ару не попросил его. «Прекрати, не смущай девушку». Тот отвесил ему неловкий поклон и ответил. «Я ожидал вас увидеть в компании леди из рода Суру». Мой кровник вместо ответа попросил бумагу и чернильницу. Дожевывая хлеб грубого помола, я внимательно наблюдала за тем, как Ару макает ручку в чернильницу и выводит аккуратные буквы. Размашистая роспись, печать и документ развернули ко мне. «Что это?» — подозрительно спросила я и придвинула к себе лист бумаги. «На время нашей работы в Мейшере назначу тебя личной помощницей», — пояснил он. «Это даст тебе больше прав в городе,
Не хватало еще, чтобы местные смотрели свысока на мою ученицу. Я пробежалась глазами по документу и покачала головой. «Не думаю, что ваш отец будет этим доволен. Это не твои проблемы», — отрезала Ару. Я больше не стала спорить. Если бы моим учителем не был кровный враг, стоило порадоваться. Стать помощницей во время практики — обычно признание заслуг и способностей. Но личная помощница врага. Я мысленно застонала. Почему же все так сложно? В доме оказалась одна спальня с жесткой койкой, которую уступили мне. Ару предстояло ютиться на жесткой лавке. Я уснула сразу же, как только голова коснулась подушки. И разбудило меня снова прикосновение к волосам. «Не делайте этого», — попросила я, не открывая глаз. «Тогда просыпайся», — ровным тоном ответил Ару. «Солнце садится. Пора отправляться в путь». Я соизволила поднять веки и обнаружила, что он стоит рядом с моей постелью, глядя на плотно закрытые ставни, а над его головой летает магический светлячок. Убедившись, что я проснулась, кровник ушел. За день, который мы с чистой совестью проспали, хозяин дома успел раздобыть нам плащи и коня. Одного. Пока я старательно жевала незамысловатый то ли завтрак, то ли ужин, мужчины обсуждали дальнейший путь. Названия мест мне ни о чем не говорили и совершенно не задерживались в голове. Я чувствовала себя сытой и отдохнувшей, и от этого накатило умиротворение. Хотелось вечно смотреть на очаг, сидеть на лавке, обхватив колени руками, и в полуха слушать своего учителя. Но вскоре пришлось встать, накинуть на себя плащ с капюшоном и вслед за Ару выскользнуть за дверь. Впереди снова были дорога и ночной лес. Когда мы отошли от деревни, я решилась завести разговор. «Какое задание ждет нас в Мейшере?»
«Вероятно, сильный демон, который сбежал из адских врат», — ответил учитель. «Кажется, я уже говорил об этом. Город находится на территории довольно слабого рода, маги там...» Он поморщился, а затем продолжил. «Но для начала мы войдем туда инкогнито». Я удивленно захлопала глазами. «Зачем?» Хочу сначала присмотреться к тому, что там происходит.
Я заправила за ухо розовый волос и вздохнула. Это будет не так легко. С моей внешностью.
Справимся. Сначала нужно понять, ищут ли нас. Предполагаю, что ни наших вещей, ни кареты уже не найти. Наверняка все следы почистили. И для всех мы как в воду канули. И не хватится еще 2 недели в полной уверенности, что мы выполняем задание в Мейшере.
«Думаете, там есть сообщники Шендона?» — задумчиво произнесла я.
«Этого нельзя исключать. Поэтому сделаем вид, что покушение удалось. И посмотрим, что будет дальше».
С этими словами кровник резко свернул с тропы и углубился в лес. А затем также резко остановился, и я едва не врезалась в него. Ару задумчиво хмыкнул и взмахнул рукой. Крохотный огненный сгусток осветил что-то у него под ногами. И я склонилась, пытаясь понять, что же он нашел. В этот момент из соседних кустов донесся истошный визг. Я ожидала, что кровник бросится на крик, но Ару только досадливо поморщился и придержал меня за плечо. С пальцев другой руки упали тяжелые огненные сгустки, кусты вспыхнули, и крик оборвался. Я удивленно воззрилась на то, что оказалось за ними. Демон был похож на одутловатую черную жабу с такой же лаково черной кожей, как у отмеченных. Только размером он был с коня. Огромная пасть была открыта, и я увидела 3 ряда острейших алых зубов. Но тварь не шевелилась и не пыталась нас сожрать. «Спокойно», — предупредил учитель. «Он слишком глуп, чтобы охотиться. Заряжай пистолет чем-нибудь пробивным». Я послушно достала из мешочка на поясе пулю и стала наполнять ее своей магией. Ару в это время делал то же самое и попутно объяснял.
«Акужаб. Демон достаточно высокого уровня, но ленив и туп, поэтому в наш мир они попадают крайне редко.